Глава 5. Старший полицейский офицер. Старший полицейский офицер в отставке Хейл задумчиво попыхивал трубкой. «Забавное занятие вы для себя придумали, месье Пуаро». «Возможно, не совсем обычное», – осторожно согласился Пуаро. «Столько лет прошло», – продолжал сомневаться Хейл. Пуаро знал, что ему не раз придется услышать эту фразу. «Это, конечно, затрудняет расследование», – мягко заметил он. «Рыться в прошлом», – размышлял его собеседник, – «дело стоящее, если есть определенная цель». «Цель есть. Какая?» «Приятно пуститься на розыски правды ради правды. Мне такое дело нравится. И не забудьте про дочь». «Да», – кивнул Хейл, – «ее я, конечно, понимаю. Но извините меня, месье Пуаро, вы человек изобретательный. Могли бы придумать для нее какое-нибудь объяснение». «Вы ее не знаете», – возразил Пуаро. «Оставьте, человек с вашим опытом». Пуаро выпрямился. «Вполне возможно, моншер, что я умею красиво и убедительно лгать. Вы, по-видимому, в этом уверены, но я отнюдь не считаю, что должен этим заниматься. У меня свои принципы». «Извините, месье Пуаро, я вовсе не хотел вас обидеть. Я предлагал это только из добрых побуждений, так сказать». «Так ли?» «Девушке, которая собирается выйти замуж, неприятно вдруг узнать, что ее мать совершила убийство. На вашем месте я бы постарался убедить ее, что это было самоубийство. Скажите, что Деплич действовал не лучшим образом. Скажите, что вы лично не сомневаетесь, что Крейл сам отравился». «Но все дело в том, что я очень сомневаюсь. Я ни на минуту не верю, что Крейл отравился. А вы-то сами считаете это возможным?» Хейл медленно покачал головой. «Видите? Нет, я должен отыскать истину, а не правдоподобную, пусть и очень правдоподобную ложь». Хейл посмотрел на Пуаро. Его квадратное красное лицо еще больше побагровело и даже сделалось еще более квадратным. «Вы говорите о правде», – сказал он. «Мы же считаем, что в деле Крейла пришли к правде». «Ваше заявление свидетельствует о многом», – быстро откликнулся Пуаро. «Я знаю, что вы честный, знающий свое дело человек. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Были ли у вас какие-либо сомнения по поводу вины миссис Крейл?» «Никогда, месье Пуаро», – быстро и четко ответил полицейский. «Все обстоятельства указывали прямо на нее, и в поддержку этой версии работал каждый обнаруженный нами факт». «Вы можете в общих чертах суммировать выдвинутые против нее обвинения?» «Могу. Когда я получил ваше письмо, я проглядел дело заново». Он взял в руки маленькую записную книжку и выписал все заслуживающие внимания факты. «Спасибо, друг мой, я весь внимание». Хейл откашлялся. В голосе его зазвучали официальные интонации. В 2:45... дня 18 сентября инспектору Конвею позвонил доктор Эндрю Фоссет, начал он. Доктор Фоссет сделал заявление о внезапной кончине мистера Эмиаса Крейла из Олдербери, добавив, что в силу обстоятельств, сопутствующих смерти, а также утверждения, высказанного неким мистером Блейком, находящимся в доме в качестве гостя, в дело должна вмешаться полиция. Инспектор Конвей в сопровождении сержанта и полицейского врача тотчас выехал в Олдербери. Там был доктор Фоссет, который и провел их туда, где лежал труп мистера Крейла. Мистер Крейл писал очередную картину в небольшом саду, известном под названием «Оружейный сад», поскольку он выходил к морю и в нем стояла укрытая в бойнице миниатюрная старинная пушка. Сад находился на расстоянии 4 минут ходу от дома. Мистер Крейл не пришел домой к обеду, объяснив это тем, что ему нужна определенная игра света на камне, а позже, мол, солнце начнет садиться. И поэтому остался один в оружейном саду, в чем, по словам присутствующих, ничего необычного не было. Мистер Крейл не придавал значения часам приема пищи. Иногда ему приносили в сад сэндвич, но большей частью он предпочитал, чтобы его не беспокоили. Последними, кто видел его живым, были мисс Эльза Грир, гость в доме, и мистер Мередит Блейк, ближайший сосед. Эти двое вернулись из сада в дом и вместе с остальными домочадцами сели обедать. После обеда на террасе был подан кофе. Миссис Крейл выпила кофе и сказала, что пойдет посмотрит, что там поделывает Эмиас. Мисс Сесили Уильямс, гувернантка, встала и пошла вместе с ней. Ей нужно было найти кофту ее воспитанницы, мисс Анжела Уоррен, сестры миссис Крейл, которую мисс Анжела куда-то задевала. А потому мисс Уильямс решила, что девочка могла оставить ее на берегу. Они отправились в путь. Дорожка вела вниз, среди деревьев, мимо калитки в оружейный сад, на берег моря. Мисс Уильямс начала было спускаться к морю, а миссис Крейл вошла в оружейный сад. Почти сразу же миссис Крейл вскрикнула, и мисс Уильямс бросилась назад. Мистер Крейл полулежал, откинувшись на спинку скамьи, и был мертв. По настоятельной просьбе миссис Крейл, мисс Уильямс кинулась в дом, чтобы по телефону вызвать врача. Однако по дороге она встретила мистера Мередита Блейка и, поручив ему сделать то, что надлежало ей, сама вернулась к миссис Крейл, полагая, что кто-нибудь должен быть при ней. Доктор Фоссет прибыл к месту действия через 15 минут. Он тотчас понял, что мистер Крейл умер уже некоторое время назад, примерно между часом и двумя часами дня. Ничто не указывало на причину смерти. Мистер Крейл не был ранен, и поза его была вполне естественной. Тем не менее, доктор Фоссет, который был осведомлен о состоянии здоровья мистера Крейла и знал, что он не страдает никакими заболеваниями, не был склонен воспринять случившееся как скоропостижную кончину. Именно в эту минуту мистер Филипп Блейк и сделал доктору Фоссету свое заявление. Хейл помолчал, а потом, глубоко вздохнув, перешел к, так сказать, второй главе своего повествования. В дальнейшем мистер Блейк повторил свое заявление инспектору Конвею. Оно заключалось в следующем. Утром того дня ему позвонил его брат мистер Мередит Блейк, который жил в Хендрос Мэнор в полуторах милях от дома Крейлов. Мистер Мередит Блейк был химиком-любителем, или лучше сказать, травником. Войдя в то утро в свою лабораторию, мистер Мередит Блейк был удивлен, увидев, что бутылка с настойкой из болиголова была наполовину пустой, хотя накануне была полной. Обеспокоенный и напуганный, он позвонил брату, чтобы получить у него совет, как действовать дальше. Мистер Филипп Блейк настоятельно посоветовал брату сейчас же явиться в Олдербери, где они подробно обговорят случившееся. И пошел ему навстречу, так что в дом они вернулись вместе. Они не приняли решение, как следует им поступить, придя к выводу, что побеседуют еще раз после обеда. В результате дальнейших расспросов инспектор Конвей установил следующее. Накануне, днем, 5 человек из Олдербери были приглашены в Хендкросс Мэнор к чаю. Это были мистер и миссис Крейл, мисс Анжела Уоррен, мисс Эльза Грир и мистер Филипп Блейк. Пока они были там, мистер Мередит Блейк подробно рассказал им про свое увлечение и показал небольшую лабораторию, где продемонстрировал некоторые весьма специфического названия настойки, среди которых был и кониум, основным компонентом которого является болиголов крапчатый. Мистер Блейк рассказал о его свойствах, заметив, что в настоящее время его изъяли из аптек, и похвастался тем, что обнаружил большую эффективность этого средства при употреблении в малых дозах для лечения коклюша и астмы. Потом он упомянул о его фатальных свойствах и даже прочел своим гостям отрывок из книги какого-то греческого автора, где описывалось действие этого яда. Хейл снова помолчал, набил трубку свежим табаком и перешел к главе третьей. «Полковник Фрир, начальник полиции, поручил это дело мне. После вскрытия сомнений не осталось. Кониум, насколько мне известно, после смерти человека ни в чем внешне не проявляется, но врачи знали, что искать, а потому обнаружили его в значительном количестве. Доктор считал, что его дали за 2-3 часа до наступления смерти. Перед мистером Крейлом на столе стояли пустой стакан и пустая бутылка из-под пива. Были отданы на анализ остатки содержимого из стакана и из бутылки. В бутылке кониума не обнаружили, зато в стакане он был. Я провел расследование и выяснил, что хотя ящик с пивом и стаканы хранились в небольшом сарае в оружейном саду на случай, если мистеру Крейлу захочется во время работы пить, именно в это утро миссис Крейл принесла из дома бутылку пива со льда. Когда она пришла, мистер Крейл писал, а мисс Грир ему позировала, сидя на каменной ограде сада. Миссис Крейл откупорила бутылку, вылила ее содержимое в стакан и дала стакан мужу, который стоял перед мольбертом. Он выпил пиво, как обычно, одним глотком, потом, скривившись, поставил стакан на стол и сказал: «Сегодня мне все кажется противным на вкус». На что мисс Грир засмеялась: «Гурман!» Мистер Крейл отозвался: «Хорошо, хоть холодное». Хейл замолчал. «В котором часу это было?» – спросил Пуаро. «Примерно в 11:45». Мистер Крейл продолжал писать. По словам мисс Грир, он через некоторое время пожаловался, что у него не имеют конечности, наверное, из-за ревматизма. Но он был не из тех, кто любит говорить про болезни, и, по-видимому, постеснялся признаться, что плохо себя чувствует. Он довольно раздраженно заявил, что хотел бы остаться один, а все остальные пусть идут обедать. Впрочем, такое заявление не было для него чем-то необычным». Пуаро кивнул. «Итак, Крейл остался один в оружейном саду», – продолжал Хейл, – «а оставшись один, сел и расслабился. Начался паралич мышц, и поскольку быстрой помощи не было, последовала смерть». Пуаро снова кивнул. «Я действовал как положено, никаких затруднений в установлении фактов я не испытывал. Накануне имела место ссора между миссис Крейл и мисс Грир, которая вполне нагло позволила себе заявить, как она переставит мебель, когда будет там жить. Миссис Крейл возмутилась: «О чем вы говорите? Что значит, когда вы будете здесь жить? Не притворяйтесь, будто вы не понимаете, о чем я говорю, Кэролайн. Вы как страус, который прячет голову в песок. Вам прекрасно известно, что мы с Эмиасом любим друг друга и собираемся пожениться». «Ничего подобного я не слышала», – сказала миссис Крейл. Тогда мисс Грир сказала: «Что ж, теперь услышали». Тогда миссис Крейл повернулась к мужу, который в эту минуту вошел в комнату и спросила: «Эмиас, действительно ли ты собираешься жениться на Эльзе?» «И что же ответил мистер Крейл?» – с любопытством спросил Пуаро. По-видимому, он обратился к мисс Грир и закричал на нее: «Какого черта ты болтаешь ерунду? Неужто у тебя не хватает ума держать язык за зубами?» «Я считала, что Кэролайн должна знать правду», – ответила мисс Грир. «Это правда, Эмиас?» – спросила у мужа миссис Крейл. Он, не глядя на нее, отвернулся и что-то пробормотал. «Скажи, я хочу знать», – настаивала она. На что он ответил: «Правда, правда, только я не хочу сейчас об этом говорить», и вышел из комнаты. А мисс Грир сказала: «Вот видите», и продолжала рассуждать на тот счет, что непорядочно со стороны миссис Крейл вести себя как собака на сене, что все они должны вести себя как люди разумные, и что она лично надеется, что Кэролайн и Эмиас навсегда останутся друзьями. «И что на это ответила миссис Крейл?» – полюбопытствовал Пуаро. По словам свидетелей, она рассмеялась. «Только через мой труп, Эльза», – сказала она и пошла к дверям. А мисс Грир вдогонку ей крикнула: «Что вы имеете в виду?» Миссис Крейл оглянулась и сказала: «Я скорее убью Эмиаса, чем отдам его вам». Хейл помолчал. «Изобличающее заявление, а?» «Да», – в раздумье согласился Пуаро. «И кто все это слышал?» В комнате были мисс Уильямс и Филипп Блейк. Они чувствовали себя крайне неловко. «Их показания совпадают?» «Почти. Я еще ни разу не видел, чтобы двое свидетелей описывали какое-нибудь событие совершенно одинаково. Вам это известно не хуже меня, месье Пуаро». Пуаро кивнул и сказал задумчиво: «Да, было бы интересно посмотреть». И замолчал. «Я провел в доме обыск», – продолжал Хейл. «В спальне миссис Крейл в нижнем ящике был найден небольшой флакон из-под жасминовых духов, завернутый в шерстяной чулок. Пустой. Я снял с него отпечатки пальцев. Они принадлежали только миссис Крейл. При анализе в нем были обнаружены остатки почти выдохшегося с жасминового масла и свежего раствора кониума. Я предупредил миссис Крейл о правилах дачи показаний и показал ей флакон. Она отвечала охотно. Она была в очень плохом настроении. Выслушав от мистера Мередита Блейка описание свойств настойки, она осталась в лаборатории, вылила жасминовые духи, которые у нее были при себе, и наполнила флакон настойкой кониума. Я спросил ее, зачем она это сделала, и она ответила: «Есть вещи, о которых мне не хотелось бы говорить, но со мной вдруг случилась беда. Мой муж собирается оставить меня ради другой женщины. Если бы это произошло, я предпочла бы умереть. Вот почему я взяла яд». Хейл умолк. «Что ж, это звучит правдоподобно», – сказал Пуаро. «Может быть, месье Пуаро, но это не совпадает с тем, что она говорила раньше». На следующее утро случился очередной скандал. Часть его слышал мистер Филипп Блейк, мисс Грир – другую часть. Скандал разразился в библиотеке между мистером и миссис Крейл. Мистер Блейк был в холле и слышал кое-какие подробности. Мисс Грир сидела на террасе возле открытого окна библиотеки и слышала гораздо больше. И что же они слышали? Мистер Блейк слышал, как миссис Крейл сказала: «Ты и твои женщины, я готова тебя убить. Когда-нибудь я тебя прикончу». «Никакого упоминания о самоубийстве?» «Нет». «Никаких слов вроде: если ты это сделаешь, я покончу с собой». Мисс Грир засвидетельствовала примерно то же самое. По ее словам, мистер Крейл сказал: «Постарайся относиться к этому разумно, Кэролайн. Я тебя люблю и всегда буду заботиться о вас, о тебе и о ребенке, но я хочу жениться на Эльзе. Мы всегда были готовы предоставить друг другу свободу». На что миссис Крейл ответила: «Хорошо, но не говори потом, что я тебя не предупредила». «О чем ты?» – спросил он, и она сказала: «О том, что люблю тебя и не собираюсь от тебя отказаться. Я скорее убью тебя, чем отдам другой женщине». Пуаро чуть шевельнул рукой. «Мне представляется, – пробормотал он, – что мисс Грир вела себя крайне неразумно, настаивая на браке. Миссис Крейл вполне могла отказать мужу в разводе». «И на этот счет у нас есть свидетельские показания», – сказал Хейл. «Миссис Крейл, по-видимому, кое в чем призналась мистеру Мередиту Блейку. Он был старым и верным другом. Он расстроился и решил переговорить с мистером Крейлом на этот счет. Произошло это, могу я сказать, накануне днем. Мистер Блейк весьма деликатно попенял своему приятелю, заметив, что он будет огорчен, если брак мистера и миссис Крейл так катастрофически распадется. Он также указал на то, что мисс Грир еще очень молода, и что для такой молодой женщины крайне неприятно быть замешанной в бракоразводном процессе». На что мистер Крейл ответил, усмехнувшись: «Бесчувственный он был человек. Да Эльза вовсе об этом и не помышляет. Она и не собирается участвовать в бракоразводном процессе. Мы это устроим, как обычно». Следовательно, мисс Грир вела себя недостойно, затеяв подобный разговор, заметил Пуаро. «Вы же знаете, что такое женщины», – сказал старший полицейский офицер Хейл. «Как они готовы схватить друг друга за горло». Так или иначе, ситуация создалась нелегкая. Не могу понять, почему мистер Крейл это допустил. По словам мистера Мередита Блейка, он хотел завершить картину. «Вам это что-нибудь говорит?» «Да, друг мой, полагаю, да. А мне нет. Человек сам искал себе неприятностей. Возможно, он всерьез рассердился на молодую женщину за то, что она чересчур распустила язык. О да, Мередит Блейк тоже так сказал. Если он хотел закончить картину, не понимаю, почему бы ему было не взять несколько фотографий и не поработать с ними. Я знаю одного малого, он делает акварельные пейзажи. Он так и работает. Пуаро покачал головой. Нет, я вполне могу понять Крейла. Поймите, друг мой, что в ту пору картина была для него важнее всего на свете. Как бы он ни хотел жениться на этой девушке, картина была для него прежде всего. Вот почему он надеялся, что во время ее пребывания у них в доме ничего не обнаружится. Девушка, конечно, придерживалась совсем иной точки зрения. У женщин всегда на первом месте любовь. «Мне ли об этом не знать?» – почему-то с чувством отозвался старший полицейский офицер Хейл. «Мужчины, – продолжал Пуаро, – а в особенности люди искусства, устроены по-другому». «Искусство!» – с презрением воскликнул старший полицейский чин. «Вечные эти разговоры про искусство. Никогда я его не понимал и не пойму. Вы бы видели картину, которую писал Крейл. Вся какая-то перекошенная. Девушка на ней выглядит так, будто у нее болят зубы, а бойницы все кажутся кривыми». Неприятная картина. Я потом долго не мог ее забыть. Она мне даже по ночам снилась. Более того, она каким-то образом повлияла на мое зрение. Бойницы, стены и все прочее виделись мне именно такими, какими они были на картине, да и женщины тоже. «Сами того не ведая, — улыбнулся Пуаро, — вы сейчас воздали должное величию Эмиаса Крейла. Чепуха!» Почему этот художник не может нарисовать такое, на что приятно посмотреть? Зачем лезть из себя в поисках уродства? Некоторые из нас, моншер, видят красоту в самых необычных вещах. Девушка эта была хороша, сказал Крейл. Намазана, конечно, и ходила почти голая. Нынче девицы вообще потеряли всякий стыд. А то ведь было, если помните, 16 лет назад. В наши дни, конечно, никто не обратил бы внимания на ее одежду, но тогда я просто был шокирован. Брюки и полотняная рубашка, распахнутая на груди, а под ними ничего. «Вы неплохо запомнили подробности», – лукаво заметил Пуаро. Старший полицейский офицер Хейл покраснел. «Я просто излагаю вам то впечатление, которое произвела на меня картина», – сурово ответил он. «Я понимаю», – успокоил его Пуаро. И продолжал. «Значит, получается, что главными свидетелями против миссис Крейл были Филипп Блейк и Эльза Грир?» «Да». «Эти двое просто исходили злостью. Но обвинение привлекло в качестве свидетеля гувернантку, и ее показания получились даже более существенными, нежели показания Блейка и мисс Грир. Она была, как вы понимаете, целиком на стороне миссис Крейл. Готова была сражаться за нее до конца, но как женщина честная говорила правду, не стараясь что-либо скрыть. А Мередит Блейк? Бедный джентльмен был очень расстроен случившимся». И правильно, он винил себя за то, что приготовил эту ядовитую настойку. И коронер тоже винил его в этом. Кониум входит в список ядовитых веществ номер один. Мистеру Блейку было выражено порицание в самой резкой форме. Он дружил и с мистером, и с миссис Крейл, а потому случившееся пережил особенно болезненно, не говоря уж о том, что ему, как человеку, постоянно живущему в деревне, такая популярность была совершенно ни к чему. А младшая сестра миссис Крейл давала показания? Нет, в этом не было необходимости. Она не слышала, как миссис Крейл угрожал своему мужу, а сообщить нам нечто такое, чего бы мы не узнали от остальных свидетелей, она не могла. Она видела, как миссис Крейл подошла к холодильнику и вынула оттуда бутылку с пивом. Защита, разумеется, могла вызвать ее в качестве свидетеля для подтверждения того, что миссис Крейл отнесла бутылку прямо в сад, не открыв ее. Но это уже не имело значения, поскольку мы и не утверждали, что кониум был в бутылке. Как же она сумела подлить его в стакан, если при этом присутствовали еще два человека? Ну, во-первых, они не следили за ней. Мистер Крейл писал, он смотрел попеременно то на холст, то на натурщицу, а мисс Грир позировала ему, сидя спиной к миссис Крейл, и взгляд ее был обращен на мистера Крейла. Пуаро кивнул. Никто не смотрел на миссис Крейл, а яд, как оказалось, у нее был в пипетке от авторучки, которую заправляют чернилами. Мы нашли пипетку, раздавленной на дорожке, ведущей к дому. «У вас, я смотрю, есть ответ на все», – пробормотал Пуаро. «А как же, месье Пуаро, не будучи предвзятым, должен констатировать, что миссис Крейл угрожала убить мужа, а она украла яд из лаборатории». Пустой флакон был найден у нее в комнате, и на нем нашли отпечатки только ее пальцев. Она умышленно отнесла ему пиво. Весьма странно, если припомнить, что перед этим они поругались и не разговаривали друг с другом. Очень любопытно. Я на это обратил внимание. Да, тоже доказательство в некотором роде. Почему это она вдруг проявила к нему такую благожелательность? Он жалуется на странный привкус – а кониум и в самом деле имеет неприятный привкус. Она находит его мертвым и отсылает гувернантку к телефону. Почему? Для того, чтобы вытереть бутылку и стакан и прижать к нему его пальцы. И после этого она рассказывает, что он раскаялся и покончил с собой. Очень правдоподобно. Да, задумано было, конечно, человеком, лишенным фантазии. Если хотите знать мое мнение, то она даже не взяла на себя труд как следует поразмыслить. Слишком была поглощена ненавистью и ревностью. Думала только о том, как бы с ним расправиться. А потом, когда все было кончено, когда она увидела его мертвым, тогда, по-моему, она вдруг пришла в себя и сообразила, что совершила убийство, за которое ей грозит смертная казнь. И в полном отчаянии схватилась за первую пришедшую ей в голову мысль, выдвинув версию о самоубийстве. «Что ж, все, что вы говорите, звучит очень убедительно», – заметил Пуаро. «Она могла мыслить именно так. Это убийство можно было квалифицировать и как преднамеренное убийство, и как неумышленное», – сказал Хейл. «Нельзя поверить, что она придумала все от начала до конца». «Думаю, что она совершила его под влиянием минуты». «Пожалуй», – пробормотал Пуаро. Хейл посмотрел на него с любопытством. «Удалось ли мне вас убедить, месье Пуаро?» – спросил он. «Что в этом деле существует полная ясность?» «Почти, но не совсем. Есть 2-3 обстоятельства». «Можете ли вы предложить иное решение, которое звучало бы более убедительно?» «Чем были заняты в то утро все прочие действующие лица?» – спросил Пуаро. «Смею вас уверить, мы тщательно проверили их действия, все до единого. Алиби ни у кого не оказалось, но когда смерть вызвана ядом, такое случается довольно часто. Ничто не может помешать убийце дать своей жертве обладку с ядом, объяснив, что она очень способствует работе кишечника, и затем очнуться в другом конце Англии». «Но вы полагаете, что в данном случае такого произойти не могло?» «Мистер Крейл не жаловался на кишечник, да и не похоже, чтобы что-либо подобное могло случиться. Мистер Мередит Блейк, правда, любил рекомендовать снадобья собственного приготовления, но не думаю, что мистер Крейл их принимал. А если бы он и решился, то сначала с шутками оповестил бы всех об этом». Кроме того, зачем мистеру Мередиту Блейку было убивать мистера Крейла? Все показания свидетельствовали о том, что они были в очень хороших отношениях. Как и все прочие, мистер Филипп Блейк был самым близким приятелем покойного. Мисс Грир была в него влюблена. Мисс Уильямс, я полагаю, его осуждала, но моральное осуждение вовсе не влечет за собой желание отравить человека. Маленькая мисс Уоррен часто с ним цапалась. Она была в переходном возрасте, но ей предстояло отправиться в школу, и, по-моему, они друг другу очень симпатизировали. В доме к ней относились особенно ласково и участливо. Вы, наверное, знаете, почему. Когда она была еще совсем ребенком, ей было нанесено увечье, причем сделала это миссис Крейл в приступе безумной ярости, что еще раз свидетельствует о том, что она не умела сдерживаться. «Рассердиться на ребенка и изувечить его на всю жизнь». «Это также доказывает, – задумчиво сказал Пуаро, – что Анджела Уоррен имела основание затаить обиду на Кэролайн Крей».
«Возможно.
Но при чем тут Эмиас Крейл? Кстати, миссис Крейл была искренне предана своей младшей сестре, взяла ее к себе, когда умерли ее родители, и, как я уже сказал, относилась к ней с особой любовью, по словам других, чрезмерно ее балуя. И девочка любила миссис Крейл. Во время судебного процесса ее увезли из Лондона, старались, чтобы она знала о нем как можно меньше. На этом, по-моему, очень настаивала сама миссис Крейл. Но девочка была очень расстроена и требовала, чтобы ей дали возможность повидаться с сестрой в тюрьме. Кэролайн Крей отказалась. «Подобная встреча, – сказала она, – может на всю жизнь отразиться на психике девочки». И устроила так, чтобы девочку отправили учиться за границу. «Мисс Уоррен стала очень известной личностью», – добавил он, – «путешествует по каким-то забытым богом местам и читает лекции в Королевском географическом обществе».
«И никто ей не напоминает про этот процесс?»
«Во-первых, у нее другая фамилия. Даже девичьи фамилии у них разные». У них была одна мать, но разные отцы. Девичья фамилия миссис Крейл была Сполдинг. А это мисс Уильямс. Она была гувернанткой дочери Крейлов или Анжелы Уоррен? Анжелы. У малышки была няня, но мисс Уильямс ежедневно немного с ней занималась. А где был ребенок в ту пору? Она уехала с няней погостить у бабушки. У леди Трессилиан, вдовы, потерявший двух малолетних дочерей и потому особенно привязанный к ребенку.
«Понятно», – кивнул Пуаро.
«Что же касается действий всех прочих действующих лиц», – продолжал Хейл, – «то я могу изложить их вам». Мисс Грир после завтрака сидела на террасе возле окна библиотеки. Там, как я уже сказал, она и подслушала ссору между Крейлом и его женой. Потом она вместе с Крейлом прошла в оружейный сад и просидела там до обеда, раза два пройдясь по саду, чтобы немного размяться. Филипп Блейк после завтрака остался в доме и тоже отчасти слышал ссору. После того, как Крейл и мисс Грир ушли, он принялся читать газету. Потом ему позвонил его брат, и он отправился ему навстречу. Они вместе прошли по дорожке, идущей мимо оружейного сада. Мисс Грир пошла в дом взять пуловер, так как ей стало холодно, а с Крейлом была миссис Крейл, и они обсуждали вопрос об отъезде Анжелы в школу. «Вполне дружеская беседа?»
«Нет, не дружеская. Крейл чуть ли не кричал на нее, насколько я понимаю. Сердился, что его донимают домашними проблемами. По-моему, она хотела обговорить некоторые подробности, раз им предстояло разойтись».
Пуаро кивнул. Оба брата обменялись с Эмиасом Крейлом несколькими словами. Затем снова появилась мисс Грир и села на свое место. Крейл взялся за кисть, явно надеясь, что все уйдут. Намек был понят, и они вернулись в дом. Между прочим, именно тогда, когда они были в оружейном саду, Эмиас Крейл пожаловался, что пиво теплое, и его жена пообещала ему принести пиво из холодильника.
«Ага!»
Вот именно, ага. В ту минуту она просто источала мед. Братья вернулись в дом и уселись на террасе. Миссис Крейл и Анжела Уоррен принесли им пиво. Потом Анжела Уоррен отправилась на берег моря купаться, и Филипп Блейк пошел с ней. Мередит Блейк устроился на поляне, где была скамейка. Поляна эта выходила как раз на оружейный сад. Ему была видна сидевшая на бойнице мисс Грир и слышен разговор между нею и Крейлом. Мистер Мередит сидел и думал о пропавшем кониуме. Он очень беспокоился по этому поводу и не знал, как поступить. Эльза Грир увидела его и помахала ему рукой. Когда позвонили к обеду, он спустился к калитке оружейного сада, откуда вышла Эльза Грир, и они вместе вернулись в дом. Именно тогда он заметил, что Крейл выглядел, как он сказал, довольно странно. Но в ту пору не придал этому значения. Крейл был не из тех, кто никогда не болеет, поэтому никому и в голову не пришло, что с ним может что-то случиться. С другой стороны,
Когда ему не писалось так, как он хотел, у него бывали приступы гнева или, наоборот, он впадал в депрессию. В таких случаях его не трогали и старались как можно меньше с ним общаться. Так и поступили в данном случае мисс Грир и мистер Мередит Блейк. Что же касается остальных, то слуги были заняты работой по дому и приготовлением обеда. Мисс Уильямс с утра сидела в классной комнате, проверяя тетради Анжелы. А затем тоже уселась на террасе, занимаясь починкой белья. Анжела Уоррен большую часть утра провела в саду. Лазала по деревьям, срывала плоды. Вам известно, что такое 15-летняя девчонка? Сливы, кислые яблоки, недозрелые груши и тому подобное. После этого она вернулась в дом, а потом, как я уже сказал, пошла с Филиппом Блейком на море, где перед обедом выкупалась. Старший полицейский офицер Хейл помолчал. «А теперь, – воинственно сказал он, – как, по-вашему, есть во всей этой истории нечто, вызывающее сомнение?» «Нет, – сказал Пуаро, – вот видите!» В этих двух словах слышалось торжество. «И тем не менее, – продолжал Пуаро, – я намерен добиться для себя полной ясности. Что вы собираетесь делать?» Я хочу посетить этих пятерых и услышать от каждого из них их собственную версию случившегося». Старший полицейский офицер Хейл тяжело вздохнул. «Вы сошли с ума», – сказал он. «Их версии никогда не совпадут. Неужто вам не ясно, что не встретишь и двух людей, кто бы помнил события одинаково? Да еще когда прошло столько времени». Вы услышите 5 версий 5 различных убийств. «На это я и рассчитываю», – ответил Пуаро. «Это будет очень поучительно».